боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Мы часто сталкиваемся с историями, в которых нам жалуются на своего партнера.
Вообще у нас привычка такая – жаловаться друг на друга своим друзьям, своим близким. Иногда мы жалуемся даже самим себе.
Мужчины жалуются на женщин, женщины на мужчин, вот так и живем.
Где грань, когда ты просто недоволен своим партнером, партнершей, или же когда ты становишься, не побоюсь этого слова, заложником вот этих отношений, в которые сам, может быть, и вляпался, такой жертвой, и на тебя оказывают давление. Какое-то время ты даже не понимаешь, что это происходит.
И вот сегодня мы и поговорим об отношениях жертвы и абьюзера. У нас в гостях семейный психолог, специалист по семейным кризисам Екатерина Лим.
Катя, здравствуй.
Привет.
Спасибо, Женя, что пришла к нам еще раз. Мы тебя действительно ждали. Мы ждали не только потому, что нам приятно с тобой общаться, но и потому, что мы получили много обратной связи, много отзывов на те передачи, на те темы, о которых мы беседовали. И сегодня у нас, мне кажется, еще более острая тема, еще более непростая, но я надеюсь, что с твоей помощью мы, конечно же, справимся.
Да, очень такая душераздирающая тема на самом деле.
И тема «Кто такая жертва?».
Хочется рассказать об этом свое частное мнение, мнение психолога, которое может очень отличаться от общепринятого мнения психологов. Сегодня мне хочется быть с вами максимально откровенной. Не самая легкая тема для обсуждения, потому что очень наболевшая лично для меня эта тема. Я считаюсь специалистом в области вывода жертв психопатов из отношений. Это мое основное направление. И через меня прошло огромное количество женщин-жертв, и в том числе мужчин, которые пострадали в абьюзивных отношениях. Абьюз — это насилие. Оно может быть разного вида. Может быть эмоциональное насилие, экономическое насилие, физическое насилие и сексуальное насилие. Но мне бы сегодня хотелось поговорить о насилии в семье, которое не касается сексуального и физического, а просто очень сложные деструктивные отношения.
Которых очень много, и мне кажется, эта тема может задеть практически каждого, кто будет слушать эту программу.
Но она недостаточно ясна. На первый взгляд. Потому что, когда жена бьет мужа или наоборот, все понятно. Это насилие есть. Абьюзер, да? Так это модно называется.
Да.
Есть жертва. Но то, о чем ты говоришь, это не настолько очевидно.
Да.
То есть ты говоришь о ситуациях, когда насильник, независимо от пола, с психологической точки зрения подавляет другого человека до такой степени, что...
Что он разрушается. Как раз фраза «деструктивные отношения» к этому относится. Это отношения, в которых идет разрушение личности на очень разных уровнях. Правильно ты все говоришь, что это не зависит от пола. Это может быть как мужчина, так и женщина. И чаще, конечно же, ко мне обращаются женщины, но мужчины, которые точно так же разрушаются в отношениях от своих женщин, их полно.
Расскажи нам для начала, что такое разрушается, потому что, ну, так красиво звучит. Я разрушаюсь в отношениях. Когда человек должен понять, что все, что стоп, что дальше, вот именно вот это разрушение, что партнер-партнерша действует таким образом, что... Ну, все дальше только деструктивизм.
Очень важные две части ты затронул, и я сейчас отвечу. Первая часть, когда человек должен понять, самое что интересное, что даже когда он это понимает, мало что с этим может сделать. И первый момент был про то, что же это такое, да, как это в целом выглядит. У меня как раз есть здесь наброски. Я написала себе, как выглядит типичный запрос жертвы. Часто на свой рабочий телефон я получаю обращение. Жертва описывает, в каком положении вещей она находится, с чем она сталкивается. И сейчас я здесь набросала усредненный такой запрос, и тебе будет понятно, что собой представляет жизнь этих людей. Допустим, начинается с такой фразы, что я в браке от 2 до 20 лет. То есть это может быть и непродолжительный брак, и брак длиной всю жизнь. Нахожусь в депрессии последние годы. У меня сильная потеря веса, как правило, от 10 до 20 килограмм. То есть иногда полностью образ тела женщины меняется. Мужчины реже теряют вес. У мужчины идет по другим фронтам кризис. Сейчас говорю от лица женщины, чтобы было понятно. У меня бессонница последние несколько лет, преждевременное старение, я выгляжу не на свои годы, значительно старше. У меня начались панические атаки, они происходят у меня в самых неожиданных местах, и в общественных местах, и посреди ночи я просыпаюсь от них. У меня куча психосоматических заболеваний, иногда я не понимаю, откуда они берутся и с чем они связаны. У меня колоссальная потеря энергии, нет сил ни на что. Я не могу заниматься ни собой, ни своими детьми. Я потеряла работу, потому что просто не могла на нее ходить. Мой муж мне изменяет в течение всех практически наших отношений. Говорит, что это из-за меня, из-за того, что я его не ценю, из-за того, что я не отношусь к нему должным образом. Как правило, наши конфликты из-за мелочей. Реакция его бурная, острая, но он меня не бьет. Да, что тоже немаловажно, потому что это, как правило, останавливает их выйти из отношений. Я живу в вечном страхе, не понимаю, какую реакцию в следующий момент я могу от него получить. Также касается разрушения профессиональной сферы, то мы понимаем, что человек, если раньше он обладал какими-то профессиональными навыками, он был ценен, на него был спрос, то после вхождения в деструктивные отношения этого ничего не остается. Женщина теряет, ну, как я уже выше сказала, работу, так она теряет еще и, в принципе, свое профессиональное окружение. К ней больше ни зачем не обращаются, потому что понимают, что она срывает сроки, она не выходит на работу, она не выполняет какие-то свои обязанности. Также идет тотальная потеря круга друзей. Никто из друзей, как правило, вытерпеть это не может, потому что они, когда наблюдают за тем, как разрушается личность, для них это уму непостижимо. И поэтому сначала выделяется огромная доля эмпатии, поддержки, а затем все отворачиваются, потому что им очень сложно жалеть того, кто не жалеет себя. А что еще происходит, как правило, в этих запросах? Ну, пишут, что вся жизнь разрушена, что было несколько попыток суицида, и что просят о помощи, вы моя последняя надежда, я посмотрела видео, я поняла, с кем я живу, я понимаю, что собой представляет мой муж, но ничего с этим сделать не могу. Также говорят о том, что пробовали уходить несколько раз, но начинали скучать и возвращались.
Скучать.
Мне кажется, что когда мы не вместе, я вспоминаю, за что я его полюбила, мне без него становится невыносимо, и я бегу к нему обратно. И такой момент, что несмотря на то, что как будто бы есть осознание, что ты на грани потери собственной жизни, несмотря на это, жертва остается в этих отношениях.
Единственный вопрос, почему это происходит? Ну, это первое, что пришло мне на ум. Сначала я думала, понимают ли они, и дальше ты рассказала, что они сами это осознают, и дальше они начинают скучать.
Самый интересный момент. Это как раз твой вопрос. Если она все понимает, если она даже знает, как называется тип характера ее мужа, часто это психопаты, реже нарциссы, еще реже социопаты, там есть небольшая разница. Она диагностировала уже свои отношения, она понимает, что он никогда не изменится, и при этом продолжает оставаться в них.
И ты говоришь, единственный вопрос. Нет, не единственный вопрос. А зачем? Зачем они обращаются к Екатерине? Если они потом все равно возвращаются к своим мужьям, то они только зачем-то выносят психологу мозг, а потом понимают, а вот я знаю, за что я его любила, и возвращаются. То есть выхода из этой ситуации, собственно, нет.
Да, это абсолютнейший тупиковый запрос. И поначалу, когда я не понимала, с чем имею дело, несколько лет назад, когда я так рьяно за эту тему взялась, причем не добровольно, а просто пару видео на эту тему настолько имели популярность, настолько имели большой резонанс, что люди просто пошли толпой с этим вопросом ко мне. И это вообще не редкий случай, это просто самое, наверное, популярное, что только может быть сейчас в Ютубе относительно психологии. И я поначалу очень сильно начинала сопереживать этим жертвам, не понимая, в какую ловушку они меня заводят. Эта ловушка выглядит следующим образом. Я несчастна, я погибаю, спаси меня, но при этом я не в состоянии что-либо для этого сделать.
И, скорее всего, я тяну тебя еще за собой, правильно?
Да, то есть это псевдозапрос на спасение. На самом деле человек, который хочет выйти из этих отношений, он сначала выходит, а потом обращается к психологу за реабилитацией, для того, чтобы как-то себя поддержать и удержать. Потому что действительно очень сложные процессы начинают разворачиваться у личности, когда она абьюзера потеряла. Помните, стокгольмский синдром, когда жертва, когда уже может уйти от своего насильника, но не уходит. Там есть кое-какие изменения в психике, которые нужно проработать. Но когда ко мне приходили с запросом, я хочу выйти из этих отношений, но не могу и продолжаю в них быть, описывая все вот эти ужасы ее действительности, это, конечно же, псевдозапрос. Она не хочет. Она, знаете, что на самом деле хочет? Она хочет, чтобы я сделала так, чтобы она захотела оттуда уйти.
А это невозможно.
Вы знаете, каким-то чудом у меня получалось, но это вынести человека из пожара на своих руках и нести еще полгода у себя на ручках. Это очень тяжело. В этот момент ты затрачиваешь такое количество усилий, что после этого самой жить не хочется. Да, есть разные способы убеждения, влияния собственного какого-то авторитета, когда ты человека просто тянешь оттуда, да? Но это требует таких ресурсов, что, конечно же, после этого ты просто не хочешь работать, ты просто не хочешь быть психологом.
А у меня сразу еще одна мысль появилась, что она хочет. Ты говоришь, она хочет, чтобы я помогла ей оттуда выйти, именно чтобы заставила захотеть. А вот ты до этого сказала, что она теряет все свое близкое окружение, она теряет своих друзей. Чего она хочет? Она хочет найти человека, который будет ее жалеть всю жизнь.
Тут так происходит. Она не совсем хочет, чтобы ее жалели. На самом деле она настолько привыкла к жестокому обращению, что ей не снилось, чтобы ей кто-то выделял эмпатию. Потому что когда она живет с психопатом, нарциссом или социопатом, то это даже сложно себе представить, с чем эти женщины сталкиваются на бытовом уровне каждый день. И она хочет, чтобы я вдохнула в нее желание жить, чтобы она перестала бояться неопределенности, с которой придется столкнуться, чтобы я каким-то образом показала ей эту жизнь в безопасном свете, и она бы согласилась это попробовать.
Мне очень жаль жертв, но я должен сказать, что, исходя из того, что ты нам рассказала, вообще-то такие сногсшибательные запросы, если честно, особенно сногсшибательная информация, что это один из самых популярных вопросов к психологу. То есть получается, что с этим сталкиваются чаще, чем с разными другими проблемами люди. Но вот слушая тебя, я о чем подумал. Мне захотелось вступиться, понимаешь, за абьюзера. Мне захотелось вступить, значит, так, там, женщине не нравится, мужчине не нравится, я не знаю, вот жертве не нравится. При этом жертва ничего не делает для того, чтобы от этого избавиться. Жертва 20 лет живет с этим человеком. Жертва к этому привыкла. Жертва смирилась с тем, а может быть и не смирилась, а может быть целенаправленно или подсознательно шла к тому, чтобы не работать, чтобы не уделять внимания своим друзьям. И там можно дальше продолжать. И мне вот как-то я не могу сказать, что я прям сильно начинаю сочувствовать жертве. Подожди, то есть ты ничего не сделала. Зачем ты жалуешься? Ну, живи, хорошо. Пусть он нарцисс, пусть она нарцисс, да, она психопат. Но, ну, послушай, ну, ты же ничего не делаешь, значит, тебе нравится. Почему я должен тебя жалеть?
Это большой мой этический вопрос к себе. Потому что в последнее время я понимаю, что у меня нет эмпатии. Хотя я
то есть,
обязана.
Подожди, сейчас тоже у меня тоже сейчас нет эмпатии.
И
да?
У тебя
то
нет есть, эмпатии, есть. У меня нет эмпатии, и, наверное, у тебя тоже. Я не знаю, как у тебя там.
Не
душа.
Знаю,
у меня сейчас вообще какое-то непонятное состояние, потому что и там странно. Ну, то есть вопрос у меня к нему: зачем ты с ней тогда вообще живешь? Угу. То есть тебе нравится просто ей.
Я тут гендерно
мозг?
Потерялся. Он это кто? Он это насильник.
Давайте,
абьюзер.
Да, он абьюзер, это абьюзер. Да. Ну, пусть так будет. Так. Да, а-а-а. Она это жертва.
Вот вопрос: какой к нему, извини?
Вопрос к нему: зачем он с ней живет?
Ну, потому что он не может, он должен кого-то обязательно насиловать,
да,
психологически. 100%. Он не может, конечно. Я понимаю, а она-то что живет?
Кстати, может стать отдельной темой, почему абьюзер нуждается в жертве.
Я тебе прям даже без всякой темы я сейчас отвечу, потому же, почему жертва нуждается в абьюзере.
Да,
если
да.
Они 20 лет вместе прожили, а теперь она мне жалуется: ой, он у меня плохой. Нет, дорогая, ты замуж
вышла. А
начиналось
как? Вот когда у них еще до брака, когда у них были
вот
эти
конфеты. А вот Катя нам сказала про
букетные.
2 года, кстати.
Вот,
2
да,
года.
2. А до 2 лет у них
вот
что происходило?
Очень не помню уже, кто сейчас вот здесь сказал верную такую мысль.
Да, мы тут базар устроили.
Значит, такая мысль. Она вначале чем руководствовалась, и вот что ее заставляло там находиться, что она не хочет чего-то и хочет чего-то. Да, вот она не хочет
работать. Да, вот Оксана спрашивает. Ну, не важно.
Вот
да.
Такая вот мысль. Всегда есть выгода. человек никогда ничего не делает просто так, даже самые ужасные вещи. У нас в клинической психологии, в психиатрии есть даже понимание, что даже у бреда есть свой мотив.
Когда... Но эти люди совершенно не бредят.
Да, нет, они не бредят. Когда они, скажем так, жертвы, входят в деструктивные отношения. Поначалу, конечно же, они не понимают, что это будет деструктив. Они не понимают, что там абьюзер. Психопат, он завлекает свою жертву. У него есть демо-версия. У него есть такая какая-то, скажем так, стадия, на которой он демонстрирует лучшие свои качества, которые он, кстати, заимствовал у кого-то, они ему не принадлежат. Он очаровывает жертву и потихонечку начинает ее вербовать, присваивать ее себе. Психопат может состоять только в симбиотических отношениях. Это отношения, которые как паразит присасывается к чему-то. Вот точно так же у психопата. Он сам по себе выжить не может. Ему обязательно нужен кто-то для выживания. И, как правило, жертва функционирует по полной программе, а он за ее счет живет. Он все ее ресурсы потребляет. Потом жертва становится уже абсолютно беспомощной, когда она разрушена. Разрушает он ее чем? Он ее разрушает тем, что он не способен. Психопат, у него такое заболевание, что он не способен почувствовать удовлетворенность. Ни от чего и никогда. Это очень сложное внутреннее устройство психики, и поэтому, что бы она ни делала, он всегда находится либо в раздражении, либо в агрессии. То есть, ну, мы не будем туда уходить, потому что это сложная такая история.
Нет,
возвратимся...
подожди, подожди, это интересно. То есть у абьюзера или раздражение, или агрессия, он не испытывает других эмоций, да? То есть,
он,
если испытывает, то в маленькой части.
Ему сложно позитивные эмоции испытывать, там амплитуда очень маленькая, поэтому он постоянно требует, ему какой-то вот нужен...
Это по отношению к жертве или вообще?
Вообще, по жизни, да. У них позитивный спектр эмоций очень маленький, краткосрочный, а негативный – огромный. Это даже ученые доказали на уровне нейробиологии, на уровне строения мозга.
Извини, что я тебя перебил, да, и дальше.
И вот жертва, когда заходит в эти отношения, ей психопат изначально, он предлагает что-то очень прекрасное. Он ей предлагает, что он за нее возьмет ответственность, что рядом с ним ей будет не страшно. Психопат, он же такой гипермаскулинный, он псевдомаскулинный, он грубый. Он такой безнравственный, он особо не переживает за что-то, у него все черно-белое, однозначное. Жертва, она боящаяся, стесняющаяся, неуверенная. И тут одно соединяется с другим. Как правило, когда с жертвой говоришь, за что ты выбрала этого мужчину, она говорит, он был такой смелый, он такой был решительный, он там дверь ногой открывал. Мне так не хватало этого в моей жизни, я так не умею, и мне казалось, что рядом с ним я буду как у Бога за пазухой. Но потом она видит, что все то же самое против нее оборачивается.
Я забуду у тебя спросить. По идее, этот вопрос должен прозвучать, конечно, позже. Как ты рассказываешь, все выглядит как-то фатально. А есть момент какой-то в период знакомства, возможно, какой-то, когда люди только начинают встречаться или встречаются непродолжительное время, когда, в принципе, адекватный человек должен понять, что здесь лучше сделать стоп, подожди, эта дверь – это хорошо, но мне нужен тихий, спокойный муж моего же психологического уровня, чтобы я вот себе спокойно жила и, в общем, растила детей. Или, в принципе, жертва, скорее всего, выберет вот этого гопника со двора и, в общем-то, свяжет с ним жизнь.
Ты знаешь, там же может быть не гопник со двора. Вот сегодня несколько смс-ок.
Ну, это же психологический тип. Психологический. Есть... Это понятно, да. Что он может быть в костюме, понимаешь,
да, да,
и в Госдуме заседать,
есть... безусловно. Да, да, их очень много там. Потому что они хотят власть.
Да.
Главное, если у нарцисса вопрос самооценки он решает бесконечно за счет других людей, то психопат решает вопрос власти, всемогущества. Поэтому он на вершине. Есть Роберт Хайер, по-моему, канадский, американский, не помню, ученый, доктор психологических наук, он написал книгу «Змеи в костюмах». Он как раз говорит о том, что процент психопатов и социопатов в высших кругах человечества намного больше, чем в тюрьмах американских. Так вот, возвращаемся к твоему вопросу. Если человек обладает психологией жертвы, то, скорее всего, он в деструктивные отношения зайдет, потому что у жертвы барахлит один аспект. У нее отсутствует самоуважение. Это то, что сдерживает тебя от деструктивных отношений. Если уровень жертвенности не слишком большой и есть хоть какое-то самоуважение, самооценка, какое-то позитивное отношение к себе, то женщина, конечно же, может попробовать этих отношений, но когда увидит, что там творится несправедливость какая-то, какая-то негуманность, да, она оттуда просто
по отношению к ней,
она уйдет. Кто может жить с психопатом? Это очень большой этический вопрос. Тот, у кого проблемы с моральными ценностями, потому что то, что творит психопат, это аморальное расстройство личности. Его главная проблема, его мозг построен таким образом, что у него нет принципов, у него нет совести.
Вот, Катя, ты говоришь, как написано в учебнике. Расскажи мне, пожалуйста, вот у меня есть сосед на седьмом этаже, у меня есть сосед, который ежевечерне орет на свою жену и дочь, ежевечерним матом. И он мне уже так надоел, что уже хочется, понимаешь, ну, это не наше дело, да. Они живут очень долго там. Вот я правильно понимаю, что это то, о чем ты говоришь, что это такой классический абьюзер. Приходит с работы, начинает орать, понимаешь, причем матом. Причем, скорее всего, ну, вряд ли...
Самым жестоким матом.
Да. Меня матом не удивишь, но просто, ну, как-то так надо уметь. Да. Но это же ребенку, да, он говорит, в том числе, да, там, жене, ребенку, девочке.
Это про гуманность, да. Вопрос, согласись.
И я правильно понимаю, потому что мы с тобой говорим сейчас как в учебнике, а я правильно понимаю, что вот это и есть психопатический тип, о котором ты говоришь,
знаешь,
то есть, чтобы у меня был пример, эти люди.
У нас абьюзер может быть психопат, может быть нарцисс, также может быть человек с пограничным расстройством личности.
А вот про нарцисса давай теперь поговорим, потому что про психопата более-менее всем понятно. Про нарцисса, если поговорить, это кто? Мужчина, который бреет себе грудь и считает, что он, ну, так должен делать, чтобы быть красивее и всем нравиться? Или есть, что дело совсем не в том, что он там себе бреет или нет, а в каких-то психологических аспектах его поведения?
Точно скажу, что это не мужчина, который бреет себе грудь.
Ну, как не мужчина? У него есть первичные половые признаки.
Ну, нет, не о том, а о том, что нарциссом
внешность,
можно быть.
Смотри, здесь такая история. У нарциссов есть два клана. Один клан – это те, которые расположились на идее, что они грандиозны. И второй клан – это те, которые чувствуют себя ничтожеством. Вторые – это депрессивные нарциссы, которые бесконечно недовольны тем, что они себя представляют и не могут почувствовать...
Своей внешностью.
Не только внешностью,
вообще
всей своей
всем.
Сутью.
Угу.
Да, они бесконечно оплакивают того, чего у них нет.
Но и они никогда в этом не признаются, что они недовольны?
Нет, признаются. Они,
да?
Вот тот, кто на полюсе ничтожности, они открыто это заявляют. Я никто, я ничто, я хуже всех, у меня ничего нет, я ни на что не способен. При этом могут обладать потрясающими талантами и даже даром. Но при этом они обесценивают это все. Вообще вопрос нарциссизма – это вопрос самооценки. И те, кто расположились на полюсе грандиозности, это их защита. Они настолько хотят защитить себя от ощущения ничтожности, что они вытесняют эту ничтожность за счет идеи грандиозности.
Хорошо. А как это? Мне
выглядит,
кажется, это
в жизни?
Понятно. Не-не-не. Мне кажется, это понятно. Угу. Мне кажется, всем взрослым людям понятно, как это выглядит в жизни, и тот, и другой полюс. Вопрос в том, как это сказывается на межличностных отношениях в семье. То есть не обязательно такой нарцисс будет абьюзером. Или в любом случае он будет свою подругу истязать психологически.
У нас есть разные уровни нарциссизма. И если, скажем так, средней степени, средней тяжести нарциссизм, то это будут деструктивные отношения. Потому что он будет обесценивать. Он будет обесценивать...
Все, что она делает.
Все, что она делает. Ему будет всего недостаточно, ему будет всего мало. У меня был такой поразительный случай.
Итак, какой именно случай был в практике семейного психолога, специалиста по семейным кризисам Екатерины Лим, вы сможете узнать уже совсем скоро.
А еще Катя рассказала нам, что не боится вызвать массу негативных отзывов в свой адрес после того, в чем она призналась нам во второй части программы.
А эти негативные отзывы вполне себе могут быть. Об этом она расскажет через неделю.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.